Хари Кришна, дорогие преданные. Простите, пожалуйста, что я тут занял такое как бы не очень удачное, может быть, для меня положение. Среди вас очень много старших преданных по отношению ко мне. Я прошу, пожалуйста, благословите все, чтобы я что-нибудь путное сказал. Хотя меня попросили говорить первым, но, собственно, это особо ничего не значит еще. То есть меня просто попросили поделиться каким-то опытом своим. Это как, знаете, как иллюстрация, может быть, иллюстрация того, как надо делать, а может быть, иллюстрация того, как не надо делать. Ну, какая-то иллюстрация. Вот. По идее, я должен был бы поделиться каким-то опытом, рассказать, что там, мы делаем что-то так, делаем что-то этак. Но я как-то пытался себе это представить и понял, что я буду себя как-то очень неуютно чувствовать, если я буду рассказывать там, что там, а на 8 марта мы всем Матаджи подарили цветы, и вы будете кричать «Харибо». И я подумал, что я скорее постараюсь рассказать о принципах, которые лично меня вдохновляют, и принципах, которые мы пытаемся следовать в своем служении. Вот, то есть то, что я буду говорить, не является какой-то официальной позицией. То есть это просто мое личное мнение. Это вот как я понял это служение. И возможно, что у кого-то из вас мнение отличается, кто-то, может быть, видит это как-то по-разному. Это, собственно, ваше право. Я как бы, высказывая какие-то идеи, не претендую на то, что они являются константой. Я, находясь в Киеве с 2000 года, побывал уже, наверное, чуть ли не на всех разных наставнических группах на занятиях. Ну, я имею в виду не единоразово, а так как-то, то есть год-два провел. Поэтому насобирал уже достаточно много каких-то впечатлений и как-то пытался их переварить. Ну, в общем-то, то, что я вам сейчас попытаюсь представить, то есть это вот, так сказать, то, что какие-то мои выводы. Значит, прежде всего, я хочу сказать, что наставническая группа либо Намахата, что в принципе не имеет особой разницы, это семья, и у нас есть разные уровни семьи. И одна семья – это семья, которая, как сейчас принято считать, что это там муж, жена, ребенок, да, это одна семья. Но в ведические времена понятие «семья» никогда не относили к этому. То есть семья – это обычно более широкое понятие. Семья это, в общем-то, община. Семья – это, может быть, деревня или какая-то часть деревни. Вот. Но также будет совершенно справедливо сказать, что семья – это муж, жена и ребенок. Однако есть другая семья, какая-то более широкая. Допустим, наставническая группа Намахата или семья, которая включает в себя каких-то наших родственников, там, маму, папу, может быть, там, двоюродных братьев, двоюродных сестер. То есть есть более широкая семья. Есть еще более широкая семья, в которую включены, допустим, вот ИСКОН, да, это еще более широкая семья. Мы можем сказать, что человечество – это также семья. То есть есть разные уровни семьи. И когда мы говорим о семье, нам следует понимать, что все эти уровни, все они в равной степени являются семьей, все они имеют право на существование одновременно. То есть если мы говорим, например, что Намахата – это семья, это не означает, что мы должны там, бросить своих детей, бросить своих жен и жить в Намахате постоянно. То есть одно другому не противоречит. И когда преданный попадает в общество преданных, для него необычайно важно, чтобы он также вырос в семье. То есть в семье, что отличает семью? Семья – это, ну вот я тут нашел какое-то определение этого слова. И говорится, что семья – это, во-первых, в ней есть психологическая, духовная, эмоциональная близость ее членов, потом пространственная и временная ограниченность, закрытость и межличностная интимность. В данном случае интимность имеется в виду задушевность, как бы в классическом смысле этого слова. Длительность отношений и ответственность друг за друга, обязанность друг перед другом. Вот такие четыре пункта включаются в семью. То есть каждый преданный правильно, если он в обществе преданных, он вырастает в семье. Если ребенок, например, он... Если ребенка, например, просто воспитывает улица, то как мы называем такого ребенка? Мы такого ребенка называем беспризорником. То есть, да, он вырастет физически, но какие-то определенные принципы жизни так и останутся для него непонятыми. То есть он не поймет, что такое любовь, что такое забота, он не поймет многих вещей, он не поймет, либо поймет как-то очень неправильно, как-то очень слишком жестко, слишком сурово. То есть ребенок не может воспитываться просто в детском доме, да. Этого недостаточно, он получит некачественное образование. Есть одна притча, как Ангира Риша, он как-то ему слишком было неуютно по поводу того, как растут дети, и он подумал, что с помощью своих аскез он может сделать так, чтобы дети рождались на деревьях. Чтобы они рождались и сразу отпадали от дерева, и уже такие взрослые шли дальше по жизни и начинали свою взрослую жизнь. И он начал совершать свои аскезы, начал заниматься медитацией, чтобы это воплотилось. И новость об этом дошла до Господа Брамы. И Господь Брама, он встревожился и пришел к Ангире Рише и говорит, что, дорогой Ангира, Господь не так это задумал. Господь не так задумал. То есть у каждого человека должна быть мама, должна быть папа. И рождение, детство, там есть свои трудности, все они нужны. И это не нужно упрощать. Представь себе, что это будет за ребенок, который не знает ни маму, ни папу, ради которого никто, так сказать, не тратил свою кровь, никто не тратил свои силы, который просто вот упал с дерева и пошел, да, как у нас говорят, как с дуба упал. И то же самое, если преданный, приходя в общество преданных, он не видит эту жертву со стороны каких-то очень конкретных старших, когда его не воспитывает кто-то, то может быть, не может быть, а однозначно он растет как преданный, и у него есть все шансы быть преданным. Но он останется, знаете, немножко таким, ну как бы недоделанным в каком-то смысле. То есть он не получит какой-то очень-очень важный опыт. И что такое семья? Как мы рассматривали из этого, как мы прочитали в этом определении, прежде всего, семья означает определенная близость, но семья также означает закрытость. Когда я готовил материал к газете, которая у всех у вас, наверное, уже есть, «Дом Прабхупады», я там также использовал это слово «закрытость», и это слово, как бы мне сказали, что нельзя такое печатать в газете, потому что это противоречит духу наставнической системы. Но, так или иначе, я хотел бы попробовать как-то объяснить это слово. Безусловно, мы можем его воспринять очень как бы негативно, можем понять, что мы тут какие-то секты проповедуем, да. Но у меня есть фрагмент лекции Адипуруша Прабху, и Адипуруша Прабху рассказывает о принципах обучения. И он говорит, что есть два подхода к даванию лекций, два метода давания лекций. Один метод называется, ну, можно назвать так, публичная проповедническая программа. То есть в этом случае мы просто, как вот в воскресенье, мы понятия не имеем, кто придет, и рады видеть всех, пожалуйста, приходите, всех, кто угодно. И зачастую, в особенности в небольших городах, Намахата, она имеет какие-то примерно подобные задачи. То есть это такая мини-воскресный фестиваль, который проводится на дому. Но Адипуруша Прабху говорит, что также есть второй как бы стиль, второй случай. Второй случай – это обучение. И обучение, в принципе, он говорит это в контексте обучения на бхакти-шастрах, но, похоже, наша с вами задача, как, может быть, наставников или лидеров намахат, это также очень серьезное обучение преданных. Нам надо учить их качествам, нам надо учить их сознанию Кришны, по крайней мере, насколько мы его сами понимаем. И в этом случае Адипураша Прабху объясняет, что необычайно важно, чтобы группа была закрытой и очерченной. То есть должно быть четко понятно, из кого состоит группа. И получается, что если это проповедническая программа, то прежде всего есть некий лидер. Допустим, человек, который сидит на вьясасане, который дает лекцию. И все, кто присутствует, они строят отношения с лидером. Но они не строят отношения друг с другом. Но для того, чтобы обучение продолжалось дальше, необходимо, чтобы группа стала закрытой, потому что для восприятия информации необычайно важна вся группа. Он объясняет, что группа, если в первом случае был центр и все связаны с центром, то в случае какого-то более углубленного обучения, когда эта группа встречается постоянно, всю эту группу связывают отношения между собой. То есть у каждого члена группы есть отношения с каждым членом группы. То есть как этот лозунг мушкетеров «один за всех и все за одного». То есть вся группа становится очень-очень тесно связана друг с другом. Собственно говоря, именно это и называется семья. То есть если есть один, и все знают только одного, а друг друга никто не знает, то это как бы это хорошо, но это не семья. И очень важно, чтобы… То есть есть какие-то следующие пункты, которые я, скорее всего, не успею вам рассказать, но вы сможете прочитать их в газете. Вот, но так или иначе… Вот этот вот принцип, который Шрила Прабхупада говорил, что надо кипятить молоко. И мы должны понимать, что мы не можем вскипятить океан молока. Для того, чтобы вскипятить молоко, надо взять какое-то его небольшое количество, закипятить. Потом мы можем переложить его куда-то, потом взять какое-то опять снова небольшое количество. И Адипураша Прабху говорит, что специалисты по обучению, то есть есть люди, которые разбирают психологические аспекты обучения, они говорят, что в группе не должно быть более 24 человек. Что если в группе более 24 человек, то, в общем-то, обучение не получится. Адипураша Прабху от себя говорит, что может быть и больше, но только в том случае, если люди достаточно энтузиастичны, то есть можно тянуть и большее количество. В противном случае, если мы не ограничиваем группу, то происходит так называемый, по крайней мере, я так придумал для себя такое название, эффект трубы. То есть постоянно мы привлекаем новых людей, но точно так же с другой стороны постоянно старые люди куда-то исчезают. И если мы постоянно работаем на привлечение, то автоматически старые люди будут чувствовать себя лишними. То есть внимание направлено не на них. Они остаются без внимания. Да, они пришли, они совершили какие-то подвиги великие. Им все поаплодировали, все сказали: «Ура, ура, ты пришел первый раз в храм, мы так счастливы». Прославили. Он сделал один подвиг, второй подвиг, третий подвиг. Но в какой-то момент его способность подвиги делать, она более или менее иссякает. И человек уходит в тень, он становится как бы не совсем нужным, а лидер, он все время смотрит на новых. И можно сказать, ну, лидер всегда готов, чтобы к нему подошли с вопросом. Но, знаете, поначалу мы склонны постоянно задавать вопросы, но со временем нам уже нужны не столько вопросы, а какое-то более такое вот общение. Ну, не только в случае, когда там, я умираю, и там, скажите, какое мне лекарство выпить. И то есть тот же самый принцип, то же самое делал Господь Чайтанья, когда он в Шивасангаме, он делал закрытые киртаны. То есть для того, чтобы преданные, его ближайшие спутники, они прониклись этим духом. И в этом случае мы действительно можем направить свое внимание на людей. И действительно, то есть о чем мы будем говорить дальше, только в этом случае оно может по-настоящему иметь место. И дальше, также не очень хорошо. С одной стороны, с точки зрения привлечения человека, это хорошо, если человек ходит в разные-разные группы, это хорошо. Но поначалу, потом рано или поздно он должен определиться и начать ходить в какую-то одну конкретную группу. Потому что иначе, это то, что я сам очень чувствовал на себе. И также я спрашивал еще некоторые преданные это чувствовали. Что когда преданный ходит в разные группы, то есть он создает такое определенное соревнование, то есть он не нуждается. Он приходит такой удовлетворенный, то есть он знает, я могу там получить поддержку, я могу там получить поддержку. И он приходит и устраивает такое своего рода соревнование между лидерами групп. То есть кто, так сказать, кто интереснее расскажет, кто меня лучше повеселит. И если ему тут что-то не так сказали, он пошел туда, а там что-то не так сказали, он вернулся сюда, как «Мама, мама, можно я пойду погуляю?» «Нельзя». «Папа, папа, можно я пойду погуляю?» Понимаете, чуть-чуть как бы не совсем красивый вариант получается. Могут быть исключения в том случае, если эти группы, они как бы взаимозависимые. Например, есть наставник какой-то, и от его наставнической группы кто-то из подопечных отпочковался и начал проводить свою намахату. Но они как бы это одна структура, это одно целое. И тогда, если преданный ходит и туда, и сюда, то не возникает конфликта, не возникает проблемы. То есть если лидеры двух групп очень тесно взаимодействуют друг с другом и понимают, что они не по отдельности заботятся о человеке, а вместе, тогда это может быть, и тогда это приемлемо. Следующее, о чем я хотел сказать, что важно также, чтобы лидер подходил к своему служению крайне ответственно. Крайне ответственно – это означает, что у нас есть много разных других обязанностей. Нам надо зарабатывать деньги, нам надо расти детей, нам надо уделять время жене, нам надо, не знаю, там, строить что-то, ремонтировать. Там, ну, сами знаете, кому что надо. Вот. Но в конечном счете вот это вот служение должно быть на первом месте. То есть сколько бы мы ни строили, ни ремонтировали, ни зарабатывали деньги, в конечном счете все равно мы каждый вечер возвращаемся домой. И мы находим каждый вечер время, чтобы провести со своей семьей хотя бы чуть-чуть. И точно так же, прежде всего, если мы хотим, чтобы люди были серьезны, люди, которые посещают наши группы, прежде всего мы сами должны быть серьезны. Мы не можем по каждому случаю отменять проведение группы, мы не можем проводить собрание, ну, или раз в месяц случайно оно провелось, или раз в две недели. Нет, это крайне серьезно. Мы не можем общаться, например, со своей женой раз в две недели по часу. Такого не может быть. Это, ну, как бы это не семья, это что-то другое. И тут как Шрила Прабхупада любил приводить такое высказывание, такую поговорку, что чувство собственности превращает песок в золото. То есть точно так же, как мы, допустим, заходим в какой-то дом, в какой-то подъезд, и в подъезде обычно там наплевано, там грязно, бумажки валяются, в лифте жвачки залеплены, да? Но если мы зайдем в любую квартиру, там совсем другая ситуация, там все достаточно аккуратно, ну, в 90% квартир. Почему? Почему один человек может позаботиться о квартире, а весь дом не может позаботиться о подъезде? Почему так получается? Потому что чувство собственности превращает песок в золото. Это квартира его, а подъезд – это общий. И точно так же важно, чтобы было какое-то отождествление, то есть чтобы мы понимали, об этом преданном забочусь я, об этом заботится кто-то другой. Тогда, и также чтобы сам преданный понимал, это мой папа, это моя мама, они обо мне заботятся. Мы можем видеть, что, можем наблюдать это также в обществе преданных, что преданный приходит в общество, он молодой, он активен, он совершает какие-то подвиги, он делает великое служение. Но в конце концов проходит 10-15 лет, и он уже становится не так активен в храме. Но где он становится активен? Он становится активен в своей семье. То есть он обустраивает свой быт, он там свои какие-то важные вопросы выращивает детей. Это хорошо, замечательно, очень важно. Но если мы хотим, чтобы преданный был преданным всю жизнь и всю жизнь был активным, важно, чтобы он нашел эту семью в обществе преданных. И только в таком случае он сможет отдать, быть там всю жизнь. Он сможет быть и на своих пиках, и на своих провалах. Он все равно будет в этой семье. Иногда, допустим, преданный чувствует себя сильным и вдохновленным. Но иногда бывает, что преданный проявляет какую-то слабость, он, может быть, не вычитывает свои 16 кругов, или бывает, всякое бывает, не следует принципам, или еще что-нибудь, или, может быть, какое-то оскорбительное настроение у него появляется. В семье мы знаем, да, у жены иногда бывает, или да, ну, муж, как бы, он хороший, преданный, но иногда бывают сложности. И точно так же должна быть такая какая-то семья, где мы знаем друг друга, как говорится, как облупленных, без ролей. Без ролей. И мы можем принять друг друга даже в трудные ситуации, когда, например, человек не повторяет джапу, и он не будет чувствовать себя каким-то ущербным, если он придет, и если кто-то узнает, что там, он, допустим, не повторяет джапу сейчас. Он будет чувствовать, что его принимают. Также есть разные места, где мы можем проводить нашу группу, нашу намахату. У нас был разный опыт. Можно проводить, например, в храме. Свои плюсы. Можем громко петь, можем... Сюда легче, допустим, дойти каким-то новым людям, да, чем какое-то более или менее как официальное заведение. Сюда легче прийти, чем кому-то в квартиру. Ну, может быть, для кого-то. Но... Встречи, которые проводятся в храме, по моим личным ощущениям, знаете, это немножко как, ну, как бы встречаться в переходе метро. То есть немножко, чуть-чуть так официально, чуть-чуть не позволяет развить достаточно глубоких отношений. Но если мы принимаем людей дома, то это уже семья. Где встречается семья? Семья встречается дома. Но если у нас получается, чтобы группа ходила каждый раз в гости к разным преданным из этой группы, то тогда получается просто фантастический эффект. То есть все очень-очень сильно вовлекаются, и все преданные начинают очень-очень близко общаться, близко дружить, потому что, ну, они знают все друг про друга. Если мы, допустим, с вами знаем друг друга 10 лет, но я не знаю, где вы живете, то это поверхностные отношения. Но если мы постоянно все друг к другу ходим в гости, если я знаю, как у вас на кухне все устроено, какая у вас планировка, что у вас там дома, какая мебель, это развивает отношения, это хорошо, это очень по-домашнему. Также вопрос регулярности проведения встреч. Как бы классический вариант – это что? Встречи должны проводиться раз в неделю. Опять-таки, если мы проводим встречи раз в две недели, ну, мы можем сами себя спросить, что это за семья. Но также мы должны понимать, что вот эти вот официальные встречи раз в неделю – это просто определенная верхушка айсберга. То есть это как официальная часть. Как у нас, допустим, там есть семья, да, там муж, жена. И наши отношения, они там закреплены в паспорте, там печать есть. Но это только официальная часть. Должно быть что-то дальше. И по идее мы должны очень-очень много общаться, встречаться друг с другом. Мы должны иметь каких-то практически каждый день. Хорошо, если мы все поддерживаем друг с другом контакт каждый день. Разными методами. Есть email-рассылки, есть Skype, есть телефон, есть, не знаю, Facebook, какие-то социальные сети. Опять-таки, мы можем ходить друг к другу в гости. Но... Семья означает, что мы постоянно на связи. Если у вас есть, например, супруга, то вы всегда знаете, где она. Не так, что, ну, в принципе, вы не знаете, где она неделю была. Такого не бывает. Или если у вас есть муж, вы всегда знаете достаточно точно, где он. Вы знаете, сейчас он пошел на работу. Может быть, вы не знаете, может быть, он сейчас вышел из офиса, а может быть, зашел. Но обычно супруги даже это знают до какой-то степени. И еще один пункт рассмотрю, что важно очень проводить различные совместные мероприятия в этой семье. Какие могут быть совместные мероприятия? Ну, безусловно, могут быть какие-то вылазки, можно ходить друг к другу в гости. Но то, что я, допустим, для себя почувствовал, что такое вылазка? Мы все собираемся, мы все куда-то едем, мы там что-то готовим, собираем дрова там. Прежде всего, вылазка – это много-много организации. Но, в принципе, мы с тем же успехом можем все вместе собраться, сделать какое-то служение в храме. Мы получим тот же эффект, что мы получаем от вылазки, но кроме этого мы получим то счастье, которое мы получаем от, какого-то самопожертвования в преданном служении, которое мы не сможем получить на вылазке. Хорошо также мы можем решать какие-то бытовые вопросы вместе. Например, мы можем ездить покупать продукты вместе на базар. Да? Если у кого-то есть машина, можно объединяться, ездить вместе. Можем какие-то вещи покупать вместе. То есть множество бытовых моментов можно делать вместе. Собственно, время истекло. Остальное можно будет прочитать в газете. И, пожалуй, на вопросы у нас нет времени. Всего преданное. Хари Кришна. Спасибо огромное.